Они лежали в кустах на самой опушке и сквозь листву глядели на вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой лежало облако лилового тумана. В 20 шагах, прямые как статуи, стояли с широко раскрытыми черными ртами три мертвяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. На холме и вокруг холма происходило что-то странное, какие-то грандиозные приливы и отливы. Из леса с густым басовым гудением вдруг вырывались исполинские стаи мух, устремлялись к вершине холма и скрывались в тумане. Склоны оживали колоннами муравьев и пауков. Из кустарников вываливались сотни слизней амеб, гигантские рои пчел и ос, тучи многоцветных жуков уверенно проносились под дождем. Поднимался шум, как от бури. Эта волна поднималась к вершине, всасывалась в лиловое облако, исчезала, и тогда вдруг наступала тишина. Холм снова становился мертвым и голым, а потом проходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизни оставались на вершине, но зато вместо них по склонам ссыпались самые невероятные и неожиданные животные. Катились волосатики, ковыляли на ломких ногах неуклюжие рукоеды, еще какие-то неизвестные, никогда не виданные, пестрые, многоглазые, голые, блестящие не то звери, не то насекомые. Несколько раз убегали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за собой белесые полосы остывающего пара, а лиловое неподвижное облако глотало и выплевывало, неустанно и регулярно, как машина.
Колченок говорил, что город стоит на холме. Может быть, это и есть город. Может быть, это они и называют городом. Я ждал чего-нибудь в этом роде. А, ерунда, ничего такого я не ждал. Я думал только о хозяевах. А где они здесь? Хозяева. Может быть, я ошибаюсь? Может быть, они и есть хозяева. Наверное, я все время ошибаюсь. Я совсем разучился думать здесь. У меня весь мозг зарос лесом. Вспомнил. Я шел в город, чтобы мне объяснили про все. Про одержание, про мертвяков, великое разрыхление почвы, озера с утопленниками. Оказывается, все это обман. Все опять переврали, никому нельзя верить. Я надеялся, что в городе мне объяснят, как добраться до своих. Ведь старец все время говорил, город знает все. И не может быть, чтобы он не знал о нашей биостанции, об управлении. Это же напрашивается, молчун. Лиловый туман здесь везде хозяин. Разве я не помню... Да и не туман это вовсе. Так вот в чем дело. Вот почему людей загнали, как зверей, в чащу, в болото, утопили в озерах. Они были слишком слабы, они не поняли, а если и поняли, то ничего не могли сделать, чтобы помешать.
Лес снова загудел, зажужжал, затрещал, зафыркал. Снова к лиловому куполу ринулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла над их головами, и кусты засыпало дохлыми и слабыми, неподвижными и едва шевелящимися, помятыми в тесноте роя. Кандид ощутил неприятное жжение в руке и поглядел. Локоть его, упертый в рыхлую землю, оплели нежные нити грибницы. Кандид равнодушно растер их ладонью. Сбоку раздался знакомый устрашающий храп. Кандид повернул голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел матерый гиппоцет. Один из мертвяков вдруг ожил, вывернулся и сделал несколько шагов навстречу гиппоцету. Снова раздался храп, треснули деревья, и гиппоцет удалился.
Мертвяков даже гиппоцеты боятся. Кто же их не боится? Где бы их найти, которые не боятся?
Мама. Мама идет.
Нава стояла на четвереньках и глядела через плечо. Лицо ее выражало огромное изумление и недоверие. И Кандид увидел, что из леса вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к подножию холма.
Мама!
Нава перепрыгнула через Кандида и понеслась им наперерез. Тогда Кандид тоже вскочил, и ему показалось, что мертвяки совсем рядом, что он чувствует жар от их тел.
Трое? Хватило бы одного, но тут мне и конец. Глупо. Зачем они сюда приперлись, эти тетки? Ненавижу баб, из-за них всегда что-нибудь не так.
Мертвяки закрыли рты. Головы их медленно поворачивались вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Кандид заставил себя выскочить из кустов им навстречу.
Назад! Уходите! Мертвяки!
Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие, без единой царапины, без единой заусеницы. Невероятно длинные руки их касались травы. Не спуская с них глаз, Кандид остановился у них на дороге. Мертвяки смотрели поверх его головы и с уверенной неторопливостью надвигались на него, а он пятился, отступал, все оттягивая неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой и никак не решаясь остановиться.
Мама, это я! Да мама же!
Остановились мертвяки, сразу как по команде. Кандид все еще пятясь оглянулся. Нава, дрыгая ногами, висела на шее у одной из женщин, та, кажется, улыбалась и пошлепывала ее по спине. Другие две женщины спокойно стояли рядом и смотрели на них. Не на мертвяков, не на холм и даже не на Кандида, чужого заросшего мужика, может быть, вора. А мертвяки стояли неподвижно, как древние примитивные изваяния, словно ноги их вросли в землю, словно во всем лесу не осталось ни одной женщины, которую нужно было хватать и тащить куда-то, куда приказано. И из-под ног их, как дым жертвенного огня, поднимались столбы пара. Тогда Кандид повернулся и пошел к женщинам.
«Бегите! Бегите, пока не поздно! Что же вы стоите? Мертвяки здесь! Бегите, я задержу!»
Они не обратили на него внимания. Не то, чтобы они не слышали или не видели его. Молоденькая девушка, совсем юная, может быть, всего года на два старше Навы, совсем еще тонконогая, оглядела его и улыбнулась очень приветливо. Но он ничего не значил для них, словно был большим приблудным псом, какие бегают повсюду без определенной цели и готовы часами торчать возле людей, ожидая неизвестно чего.
Почему? Почему вы не бежите?
Ай-яй-яй-яй-яй! И кто бы мог подумать? Ну, могла бы ты подумать.
Нет,
я бы нет. Милая моя, и что же? Он здорово пыхтел? Или он просто ерзал и обливался потом?
А, неправда, он был прекрасен, верно? Он был свеж, как заря, и благоухал...
Как лилия!
От его
его запаха. Голова шла кругом, а от его лап бежали мурашки.
А ты успела сказать?
Где уж вам? Ну, что вы можете знать об этом? Вы необразованные.
Ну, ничего, ну, откуда нам это знать? Ну, поэтому мы тебя и спрашиваем.
Скажи, пожалуйста, а каков был корень любви? Был ли он горек?
Вот плод довольно сладок, хотя и плохо вымыт.
Ничего, мы его отмоем. Ты не знаешь, паучий бассейн очистили? Или придется нести ее в долину?
Корень был горек. Ей неприятно о нем вспоминать.
Вот странно, а говорят, это незабываемо. Ну,
слушай, милая, ведь он тебе снится. А?
Кандид жадно слушал, пытаясь открыть какой-то скрытый смысл в этом разговоре, и ничего не понимал. Он видел только, что эти две девушки и беременная женщина издеваются над Навиной матерью, что Навина мать задета, и что она пытается скрыть это или перевести разговор на другую тему, и это ей никак не удается. А Нава подняла голову и внимательно смотрела на говорящих, переводя взгляд с одной на другую.
Можно подумать, что ты сама родилась в озере.
О, нет! Но я не успела получить такого широкого образования. И моя дочь родится в озере. Вот и вся разница.
Ты что, к маме привязалась, толстая ты старуха? Сама на себя посмотри, на что похожа, а потом привязывайся. А то я скажу мужу, он как тебя греет палкой по толстой заднице, чтобы не привязывалась. Молчун! Чего они надо мной смеются?
Что еще за молчун?
Это мой муж. Смотрите, какой он хороший. Он меня от воров спас.
Какой еще муж? Ты не выдумывай, девочка.
Сама не выдумывай. Чего ты вмешиваешься? Какое тебе дело? Твой, что ли, муж? Я с тобой вообще, если хочешь знать, не разговариваю. Да. Я с мамой разговариваю. А то лезет.
Ты что? Ты что, действительно муж?
Да нет, конечно. Какая она мне жена? Она мне дочь.
Я так и знала. Это не ее муж. Это вон ее муж. Это ее муж.
Ай-яй-яй-яй-яй.
Перестаньте. Надоело, наконец. Уходи отсюда, муж. Иди, иди, чего ждешь? В лес иди.
Кто бы мог подумать, что корень любви может оказаться столь горек,
столь грязен, волосат. Фу.
Все. Не сердись, милая моя. Шутка есть шутка. Мы просто очень довольны, что ты нашла дочку. Это же невероятная удача.
Мы будем работать или нет? Или мы будем тут заниматься болтовнёй?
Я иду, не сердись. Сейчас как раз начнется исход. Паучий бассейн еще не очистили. Вечно у нас неразбериха со строителями. Как же нам быть?
Ничего, пройдемся до долины. Ты бы села.
Мать Навы поискала глазами и, протянув руку к мертвякам, щелкнула пальцами. Один из мертвяков тотчас сорвался с места, подбежал, скользя ногами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг весь как-то странно расплылся, изогнулся, расплющился. Кандид заморгал. Мертвяка больше не было. Было удобное на вид уютное кресло. Беременная женщина, облегченно кряхтя, опустилась на мягкое сиденье и откинула голову на мягкую спинку.
Выросла дочка. одичала. Рада?
Ну еще бы. Ведь ты же моя мама. Я тебя каждую ночь во сне видела. А это молчу, мам.
Все это не бред. К этому надо привыкнуть, как я привык. К шуму в голове, к съедобной земле, к мертвякам и ко всему прочему. Хозяева. Это хозяева. Они ничего не боятся. Они командуют мертвяками, значит, они хозяева. Значит, это они посылают мертвяков за женщинами. У них мокрые волосы. Значит, и мать Навы, которую угнали мертвяки. А где вы купаетесь? Кто вы такие? Чего вы хотите?
Что? Послушай, милая моя, он что-то спрашивает. Этот козлик, он чего-то хочет.
Ну, что он может хотеть? Есть, наверное, хочет. Они ведь всегда хотят есть и ужасно много едят. Совершенно непонятно, зачем им столько еды. Они ведь ничего не делают.
Козлик, 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 бедный козлик, хочет травки. Бе, а ты знаешь, а это ведь человек с белых скал. Они теперь, между прочим, попадаются все чаще. Как они оттуда спускаются?
Труднее понять, как они туда поднимаются. Как они спускаются, я видела, они падают. Некоторые убиваются, а некоторые остаются в живых.
Мама, что ты на него так нехорошо смотришь? Это же молчун. Ты скажи ему что-нибудь ласковое, а то он обидится. Странно, что он до сих пор не обиделся. Я бы на его месте давно обиделась.
Холм снова заревел. Черные тучи насекомых закрыли небо. Из лиловой тучи на четвереньках выползали мертвяки. Они двигались неуверенно, неумело, и то и дело валились, тычась головами в землю. Между ними ходила девушка, наклонялась, трогала их. И они один за другим поднимались на ноги, выпрямлялись и, сначала спотыкаясь, а потом шагая все тверже и тверже, уходили в лес.
Какие-то они все слабые. Пора опять все чистить. Смотри, как они спотыкаются. С такими работниками одержание не закончишь.
Девушка спускалась с холма, волоча за лапу неуклюжего рукоеда. Она подошла и сказала что-то, указывая на рукоеда. И обе женщины стали внимательно разглядывать чудовище, причем беременная даже привстала с кресла. Огромный рукоед, ужас деревенских детей, жалобно пищал, слабо вырывался и бессильно открывал и закрывал страшные роговые челюсти. Мать Навы взяла его за нижнюю челюсть и сильным уверенным движением вывернула ее. Рукоед всхлипнул и замер, затянув глаза пергаментной пленкой.
Очевидно, не хватает. Запомни, девочка, слабые челюсти, глаза закрываются не полностью. Переносить наверняка не может, и потому бесполезен, а может быть, даже и вреден, как и всякая ошибка.
Надо чистить, надо чистить, переменить место, а здесь все почистить.
А вы мне рассказывали совсем по-другому.
А ты попробуй сама. Это сразу заметно. Попробуй, попробуй.
Угу.
Девушка оттащила рукоеда в сторону, отступила на шаг и стала смотреть на него. Она словно прицеливалась. Рукоед покачивался на неуклюжих лапах, уныло шевелил оставшейся челюстью и слабо скрипел. Она сделала движение, будто хотела обхватить его. Между ее ладонями через туловище рукоеда протекла струя лилового тумана. Рукоед заверещал, скорчился, выгнулся, засучил лапами. Он пытался убежать, ускользнуть, спастись. Он метался, а девушка шла за ним, нависала над ним, и он упал, неестественно сплетая лапы, и стал сворачиваться в узел. Женщины молчали. Рукоед превратился в пестрый, сочащийся слизью клубок. И тогда девушка отошла от него.
Дрень какая!
Чистить надо, чистить. Займись. Откладывать не стоит. Ты все поняла?
Да.
Тогда мы пойдем, а ты сразу же начинай.
Угу.
Девушка повернулась и пошла на холм к лиловому облаку. Возле пестрого клубка она задержалась, поймала слабо дергающуюся лапу и пошла дальше, волоча клубок за собой.
Славная подруга. Молодец.
Управлять она будет. Характер у нее есть. Ну что же, надо идти.
Кандид едва слышал их. Он все никак не мог отвести глаз от черной лужи, оставшейся на том месте, где скрутили рукоеда. Мать Навы и беременная женщина осторожно поставили спящую Наву на ноги, взяли за руки и повели в лес, вниз к озеру. Они хихикали и болтали, и сплетничали, а Нава шла между ними и спала. Но они сделали так, что она шла довольно уверенно и почти не спотыкалась. Они вышли к развилке тропы, свернули налево к озеру с утопленницами. Беременная женщина мельком оглянулась.
Ты еще здесь? В лес иди, в лес. Зачем за нами идешь?
Как мне пройти на биостанцию?
На их лицах изобразилось изумление, и он сообразил, что говорит на родном языке. Он и сам удивился. Он уже не помнил, когда в последний раз говорил на этом языке.
Как мне пройти к белым скалам?
Вот он, оказывается, чего хочет, этот козлик. Забавно. Они ничего не понимают. Ни один из них ничего не понимает. Представляешь, как они бредут к белым скалам и вдруг попадают в полосу боев.
Они гниют там заживо. Они идут и гниют на ходу, и даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте. А, в общем-то, пусть идет. Для разрыхления это только полезно. Сгниет – полезно. Раствориться – тоже полезно.
А ты знаешь... Пожалуй, от него было бы больше пользы здесь. Помнишь, что вчера говорили воспитательницы?
А, пожалуй. Пусть. Пусть остается.
Да, да, оставайся. Ты оставайся, молчун. Ты не ходи никуда. Зачем тебе теперь уходить? Ты ведь хотел в город. А это озеро и есть город. Ведь правда, мам? Или, может быть, ты на маму обижаешься? Так ты не обижайся, она вообще добрая. Только сегодня почему-то злая.
Пойдем, Нава, нас уже ждут.
А молчун?
Он останется здесь. В городе ему совершенно нечего делать.
Но я хочу, чтобы он был со мной. Как ты не понимаешь, мама? Он же мой муж. Мне дали его в мужья, и он уже давно мой муж.
Пойдем, пойдем. Ты пока ничего не понимаешь. Он никому не нужен, он лишний. Они все здесь лишние, они... Ошибка, да пойдем же. Ну хорошо, потом придешь к нему, если захочешь.
Ты не уходи, молчу. Я скоро вернусь, ты не вздумай без меня уходить. Это будет нехорошо, просто нечестно. Пусть ты не мой муж, раз уж это им почему-то не нравится, но я все равно твоя жена, я тебя выходила. И теперь ты меня жди, слышишь? Жди!
Прощай, Нава. Прощай, моя девочка.
Они скрылись из виду, и остались только тростники. Но голос Навы был еще слышен, а потом Нава замолчала, раздался всплеск, и все стихло.
Что вы с нею сделаете?
Это не твоя забота, козлик. Что мы с ней сделаем? Во всяком случае, муж ей больше не понадобится. И отец тоже. Но вот что нам делать с тобой? Ты ведь с Белых скал. И не отпускать же тебя просто так.
А что вам нужно?
Что нам нужно? Ну, мужья нам во всяком случае не нужны. Да не нужны, успокойся. Ну, попытайся хоть раз в жизни не быть козлом. Пытайся представить себе мир без козлов. На что ты еще годен? Скажи мне, козлик, что ты умеешь?
Я ничего не умею.
Может быть, ты умеешь управлять?
Умел когда-то.
Убей это дерево. Ты вообще можешь делать живое мертвым?
Убивать?
Не обязательно убивать. Убивать и рукоед может. Сделать живое мертвым. Заставить живое стать мертвым. Можешь?
Я не понимаю.
Не понимаешь? Что же ты умеешь? Ну что ты делал на Белых скалах, пока не упал? Что просто жрал... И поганил женщин?
Я изучал лес.
Не смей мне лгать.
Я действительно изучал лес. Я изучал самые маленькие существа в лесу, те, которые не видны глазом.
Ты опять лжешь? Невозможно изучать то, что не видно глазом?
Возможно. Нужны только микроскоп, линзы, приборы. Ну, это не передать. Если взять каплю воды, то, имея нужные вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных.
Для этого не нужно никаких вещей. А, постой. Ты говоришь о мелких или о мельчайших? Может быть, ты говоришь о строителях?
Может быть, я не понимаю тебя. Я говорю о мелких животных, от которых болеют, но которые могут и лечить тоже, которые... помогают делать пищу, которых очень много и которые есть везде. Я искал, как они устроены у вас здесь в лесу, и какие они бывают, и что они могут.
Ну, а на Белых скалах они другие. Впрочем, ладно, я поняла, чем ты занимаешься. Над строителями ты, конечно, никакой власти не имеешь. Любой деревенский дурак может больше, чем ты.
Куда же мне тебя девать, а?
Ведь ты сам пришел сюда, да?
Я пойду. Я пойду, прощай.
Нет, нет, погоди, стой! Стой, тебе говорят. В конце концов, он пришел сам. Такие случаи бывают. А если его отпустить, он уйдет в свою деревню и станет совершенно бесполезным. Ловить их бессмысленно. Но если они приходят сами... Знаешь, что я с тобой сделаю? Отдам-ка я тебя воспитательницам для ночных работ. В конце концов, были же удачные случаи. К воспитательницам! К воспитательницам!
Она махнула рукой и неторопливо в перевалку ушла в тростники. Кандид ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Локти у него онемели. Ему казалось, что они обуглились. Он рванулся изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понял, что с ним будет и куда его должны отвезти, и кто такие воспитательницы, и что это за ночные работы. Но он вспомнил самое страшное из своих впечатлений — призрак Карла посреди плачущей толпы и рукоеда, свертывающегося в пестрый узел. Он изловчился и ударил мертвяка ногой, ударил назад вслепую, отчаянно, зная, что второй раз этот прием уже не пройдет. Нога его погрузилась в мягкое и горячее. Мертвяк всхрапнул и ослабил хватку. Кандид упал лицом в траву, вскочил, повернулся и закричал. Мертвяк уже снова шел на него, широко расставив неимоверно длинные руки. Не было ничего под рукой, ни травобоя, ни бродила, ни палки, ни камня. Он вспомнил и сунул руку за пазуху. И когда мертвяк навис над ним, он ударил его скальпелем куда-то между глазами, зажмурился и, навалившись всем телом, протянул лезвие сверху вниз до самой земли и снова упал. Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка. А тот стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан, по всей длине оранжевого туловища, а потом оступился и рухнул навзничь, заливая все вокруг густой белой жидкостью. Дернулся несколько раз и замер. Тогда кандид поднялся и побрел прочь по тропинке, подальше отсюда. Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать, что-то хотел узнать, что-то собирался сделать, но теперь все это было неважно. Важно было уйти подальше, хотя он сознавал, что никуда уйти не удастся. Ни ему, ни многим другим.